подкасты «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця Павел Латушка, старшиня народного антикризисного керівництва, представник об'єднаного переходного кабінету у справі транзиту влади. Добрий день, господар Павел.
Добрий день, вітаю вас.
У Мінську заочний суд над фігурантами справи координаційної ради Тихановської, Ковальковій, Делєвським, Мороз і Латушкам вами. Скажіть, калі ласка, які можливості у вас як у фігуранта справи? Чи отримали ви ніяку позву в суд, запрошення в суд?
Ні, не отримлював.
Скажіть, калі ласка, ну от ви юрист поводля едукації. Калі розглядати цей заочний суд, я не веду, чи слушно тут слово суд уживати, але тим не менше, от які норми юридичні порушені по вашій експертизі от у таких судах?
Ви правильно сказали, що це нельзя розглядати як суд, це можна розглядати як цирк, як представлення, як спектакль, як былий керівник Купаловського театру. Я, може, так само не хотів би уживати слово спектакль, бо спектакль все ж таки це професійна з'ява, це те, яке робить талановиті люди. Це все, зрозуміло, цирк. Це все те, що відбувається у Білорусі, було відкрито, відчинено шмат-шмат років тому назад, може, 10 років, але особливо скринка Пандоры была отчинена у жнівні 2020 года. Я тогда на первой пресс-конференции Координационной Рады об этом как раз таки и казал. На сегодняшний день давайте поглядим на Конституцию, на каким чином она выполняется. По-перше, это сфальсифицированные выборы, узурпованная улада. Это человек, який узурпавший уладу, порушая Конституцию каждого дня. Что казать про криминальный кодекс, криминально-процессуальный кодекс, административный, административно-процессуальный кодекс. Кодексы. Гэтые нормы права уже фактично не існуют. И судом это назвать абсолютно нельзя. Тому и сошить я не планую. Думаю, что доведусь об этом со сродком массовой информации, об выниках разгляду. Я буду присвячать гэты час деле того, как допомогчи Валерию Степановичу Сахашчику, проставнику по пытаниях национальной обороны, далей будаваць узброеныя сілы, добраахвотніцкія структуры Беларусі у складзе вооружённых узброеных сіл Украіны. Я прысвячу гэты час, каб далей працаваць над санкцыйнай палітыкай, над большым ціскам у адносінах да рэжыму, у тым ліку і у справах прыцягнення да крымінальнай адказнасці, будучы крымінальнай адказнасці всіх тых, хто займаецца сёння парушэннем законадаўства. Ну а калі ўжо так фармальна паглядзеўшы, як выпускнік юрыдычнага факультэта, я могу сказать, что порушены целый шерег артикулов криминально-процессуального кодекса, это 41-й, 43-й, бо подозрованный, передусім, коли ты отримливаешь статус подозрованного, мая право ведать, у чем он подозрается. Обвинаваченный, это артикул 43-й криминально-процессуального кодекса, мая право ведать, у чем он обвинавачивается. Позднее у кожного есть право на оборону. Право на оборону мне не представлено, ну, бо призначение без моей згоды адвоката, який не хочет ни коммуниковать, нават не цікавіцца маімі аргументамі ў гэтым працэсе. Гэта не рэалізацыя права абароны. Ну і пазней азнаямленне нават з пастановамі аб маім статусе працэсійным не адбылося. Пра які суд мы можам казаць? Усё гэта цырк. Зноў жа такі з павагай да цырку. Бо цырк гэта таксама мастацтва.
Господар Павел, цалкам верагодна, што вынікам гэтага суду, акрамя завочных прысудаў, будзе рашэнне аб канфіскацыі маёмасці, вашай маёмасці і іншых фігурантаў гэтай справы. Што цяпер з вашай маёмасцю ў Беларусі адбываецца? Што з тым домам, які былі вы вымушаны пакінуць? Раскажыце, калі ласка.
Я падрыхтаваны да гэтага псіхалагічна. Я разумею, што гэта ўсё часовая з'ява. І гэтая маёмасць вернецца. Дом арыштаваны. Я не маю права, ну, зразумела, што ніхто не мае права ім карыстацца. Ён не можа быць прададзены. Гэта фактычна адразу адбылося. Таксама мой банкаўскі рахунак арыштаваны. Тыя сродкі, якія я назапашваў, калі працаваў яшчэ і амбасадарам у Польшы, Іспаніі, Португалії, у іншых краінах. Так што зараз гэты маёмасць на арыштаваная.
Яшчэ такі ёсць маральны аспект. Я думаю, што тое, што вам баліць кожны дзень, ваша сям'я вельмі моцна пацярпела ад рэпрэсій, праз вашу палітычную пазіцыю. У свой час Мікола Статкевіч казаў, што ён паклапаціўся, каб все блізкія яму людзі, бацька, брат, дочкі выехалі з Беларусі. Тады ён больш-менш свабодна сябе адчуваў, хаця зараз ён за кратамі. А як ваша дачка, як ваша маці успрымаюць все тое, што цяпер адбываецца? Якія словы вы для іх знаходзіце?
Зноў жа такі, я спрабую тлумачыць ім, што гэтая справа часовая і што ўсё, што нам належыць, на што я працаваў усё сваё жыццё да гэтага моманту, яно вернецца. І тыя, хто будзе нават набываць гэтую маёмасць, яны павінны зразумець, што яны будуць набываць яе в злой вере. Фактычна, яны будуць недабрасумленнымі набыўцамі гэтай маёмасці, бо яны ўсё ж такі разумеюць, што гэтая маёмасць была канфіскаваная з парушэннем законодаўства Республікі Беларусь. Ну, тут трэба нават не быць юрыстам па адукацыі, каб гэта абсалютна дакладна зразумець. Таму той, хто будзе набываць гэтай маёмасць, ён фактычна будзе вымушаны пазней вярнуць у адпаведным стане. Я тлумачу і для дачкі, і для маці, што не трэба з гэтым перажываць, гэта трэба да гэта падыходзіць, ну, больш так фармальна, псіхалагічна не ўкладваць у гэта ніякія эмоцыі. Ёсць больш за што перажываць. Гэта, канешне, мой дваюродны брат, які сёння знаходзіцца за кратамі, з'яўляецца палітычным зняволеным. Перажываю за беларусаў, які ў турмах, перажываю за гэтай здзекі, тое, што адбываецца з нашай дзяржавай, радзімай Беларусю, тое, што стаіць пытанне аб нашым існаванні, як беларускай нацыі, нашай дзяржаўнасці. Ось за гэта варта перажываць, але не толькі перажываць, але штосьці рабіць, каб гэта змініць. Губляць час на тое, каб займацца зараз бессэнсоўнымі справамі, звязанымі з маёмасцю ці крымінальнымі справамі, прыдуманымі рэжымам, я не лічу патрэбным. Я буду траціць час на іншае.
Ну, дарэчы, калі траціць час на іншае, вы вельмі шмат у народным антыкрызным кіраўніцтве ў кабінеце рабілі дзеля таго, каб у будучыні рэжым яго прадстаўнікі паўсталі перад міжнародным судом за тыя злачынствы, якія адбываюцца. Якая ваша пазіцыя, што да сем'яў людзей, якія паўстануць да гэтых судоў? Наколькі нясуць адказнасці іх блізкія? От у вашым выпадку мы бачым, што вот за вашу палітычную актыўнасць церпяць вашы блізкія людзі, так? А якая ваша пазіцыя, што да справядлівага суду над тымі, хто гэта чыніць?
Гэта Лукашэнку было бы выгадна, калі б ён пачуў такія словы, што хтосьці з нас плануе помсціць на сем'ях тых, хто сёння парушае законадаўство. А нават і я буду казаць абсалютна шчыра, адназначна, што павінна працаваць толькі права, толькі закон. Калі ў адпаведнасці з законам хтосьці парушыў крымінальны кодэкс, іншыя законадаўчыя акты, то ён і будзе адказваць у адпаведнасці з законам. Калі член сім'і не мае да гэтага дачынення, зразумела, ён ніякай адказнасці несці не будзе. Ён будзе несці толькі маральна-псіхалагічную адказнасць, калі яго блізкі будзе затрыманы, арыштаваны, будзе сядзець у турме, альбо будзе бегаць па свеце, каб схавацца ад пераследу, які аб'явіць яму Інтэрпол ці Еўрапол.
Павел Павлович, мы вернемся до нашай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела б звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі ласка, нам вельмі важна, каб гэтую вельмі важную размову паглядзела і пракаментавала як мага больш людзей. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Калі гэта для вас бяспечна, падпісывайцеся на канал «Свабода прэміум». А мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павлам Латушкам. І я хацела, каб вы пракаментавалі інфармацыю пра тое, што Беларусь, ну, не трапіла ў апошнія санкцыйныя пакеты і ў развязу нібыта праз пазіцыю Украіны.
Ну, давайте разберемся спачатку, у чым сыр-бор. Ну, па-першае, існуе непраўдзівы тэзіс. Чамусьці еўрапейскія палітыкі ўзялі за правіла, што ўвядзенне дадатковых сёння санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка можа змотываваць яго ў прыняцці рашэння ў накіраванні войска ў Беларусі на тэрыторыю Украіны. Я лічу, гэта абсалютна памылковыя аналізы, памылковая аналітыка, якую выкарыстоўваюць розныя палітыкі. Магчыма, таксама і ва Україні. Яна заключається у іншим, бо Лукашенка не накіровує войскі, бо для його гэта стане великой проблемой, калі ён накіруе беларускіх солдатів ва Україну, яны зразумела, що атрымають у лоб, пробачте, будуть ахвяры, і гэта буде проблема, тригер унутры Беларусі. Тому не зацікавлены сам Лукашенка. Другое, не зацікавлены ў гэтым Путін, бо Путін разумее, калі ён сёння накіруе беларускую войска ва Україну, так само узнікнуть проблемы у Лукашенкі, і яму треба буде вирашати яшчэ і проблемы Лукашенкі у Беларусі. Проблема у Путіна, я думаю, хапає понад голову. Тому ніякі санкції ніяким чином не стимулює прийняття гэтага рашэння. Ось калі буде сформірована адпаведная груповка узброєних сіл Російської Федерації наступальная, ось тады і будуть прийматися рашэнні об магчымасці долучення ці недолучення узброєних сіл у Беларусі для повторної спроби агресії у адносинах до України. І гэта знову ж таки не зв'язано ніяким чином з санкціями. Фактично, гэтая помилка приводить до того, що Лукашенко отримлює додатковий час, каб більш лепш підрихтуватися до потенційного уділу у агресії сумісно з російською армією і допомогти більш російським узброєним силам Росії у гэтай агресивній війні супроти України. Фактично, ми бачимо, що ён проводить постійно вучення, уже навіть водолази у нас вучаться, тільки в космосі ще Лукашенко не об'явив вучення, бо немає космічних військ. По усіх полігонах, 8 полігонів сьогодні задіяничено, 8 місяців уже йдуть вучені. Тобто гэты час якраз 8 місяців, там, ну може 7-6, коли не вводяться санкції відносних до Лукашенки, ён скористовує їх для того, каб підрихтувати узброєні сили, каб лепш допомогти російській армії, каб зайнятися витворчістю більших узброєнь для інтересів Російської Федерації. І фактично йому дається така можливість. Другий вельми важливий елемент. У головах білорусів некоторые частки фактично приходит выснова, что Лукашенко выступая за мир. Он допомагает украинцам, которые выезжают с территории Украины, не шмат, ну, але частка некая приезжая. Позднее он допомагает русским, бо он не бы мая союзные домовы допомагать. И он вогуле такой посередник и выступая за мир. И позднее встает питание, коли ему не ставится погроза криминальной отказности в международном трибунале, калі ім супраць яго не ўводзяцца санкцыі, то сапраўды гэта стымулюе такое ўспрыняцце ўчасткі беларускага грамадства, што ён тут ні пры чым, ён увогуле за мір, ён стаіць у баку. І гэта, я ж лічу, што найбольш найвялікшая пагроза адсутнасці прымінення сістэмных, мэтанакіраваных санкцый і пераследу, перадусім крымінальнага пераследу рэжыму яго хаўруснікаў за агрэсію супраць Украіны. Але я сподіваюся, що Україна примінить інструменти національних санкцій. Ми, до речі, на минулому тижні передали у офіс президента Зеленського, керівнику офісу Єрмаку, у кабінет міністра України наші пропонови. Перші – це 24 судді білоруських, судді у двокосі, кажу, що права і суда у нас нема в Україні, які приміняють, виносять присуди у адносних да білорусів, які виступають у підтримку України. Я думаю, що Україна, сподіваюся, підтримає нас і будуть введені не тільки гэта, але і ще інші санкції у адносних да білоруських військових чиновників, які переслідують білорусів за підтримку України.
Павел, я хотела до вас звернуться и як до политика, и як до человека, у семьи якого политзняволенный ваш стриешный брат и ягунная жонка. Протягиваются несколько месяцев в белорусском громадстве спрыжки про то, что можно зробить для вызволения политвязня, яким чином это можно зробить, те максимые пэвные перамовы, пэвный гандаль, как вызволить хотя бы одного, двух, трех. Якая ваша позиция и политичная, и человечая в этом питании вельми складаным?
Вельми складанае пытанне, але вельми важнае. Па-першае, мы павінны зразумець, што ў нас у спісах палітзняволеных не ўсе палітзняволеныя. Бо тое, што падаюць праваабарончыя цэнтры, ну, перадусім вясна, гэта ўсё ж такі не ўлічвае ўсіх рэальна палітзняволеных у нашай краіне. Другое, ён не вызваліць усіх. Гэта таксама трэба зразумець. Я не веру ў сцэнар, што Лукашэнка вызваліць абсалютна ўсіх, тым больш найбольш актыўных яскравых лідараў беларускага дэмакратычнага руху. Але мы павінны, і гэта трэцяе, павінны весці барацьбу і змагацца за кожнага, за свабоду кожнага. Гэта таксама я абсалютна пагаджуся. Наступнае, што вельмі важна ведаць, у нас няма даверу да яго. Ён можа заўсёды схлусіць, ён можа не выканаць абавязкі, і гэта прывядзе да расчаравання ў нас, калі мы пойдзем гэтым шляхам. Мы павінны ісці, але трэба таксама гэта ўлічваць. Дарэчы, яму было прапанавана на восень мінулага года вызваліць 500 палітзняволеных, але ён гэтага не зрабіў. Вось пытанне ўзнікае, чаму? Пазней, калі мы кажам пра гандаль, гандаль людзьмі, гэта дзіка гучыць, увогуле жудасна, но гэтае слова выраз ўжываецца. Я узгадываю, ўсё ж такі быў падчас перамову перад вызваленнем палітзняволеных яшчэ, ну, бадай жа, это быў 15-ты ці 16-ты год. І тады падчас гэтых перамоваў ставілася ўмова. Спачатку робіць крокі дыктатар, а пазней ўжо змяняе санкцыі. Таму ён павінен першы зрабіць гэтыя крокі. Таксама мы павінны зразумець, тады быў спісак палітзняволеных акрэслены, іх не было так шмат, і не было яшчэ дадатковых элементаў, якія сёння паўсталі у сувязі з унутранай і знешняй палітычнай сітуацыяй вакол Беларусі. Таму мы павінны зразумець, што сёння санкцыі, вот так самы яшчэ важны элемент. Шмат крытыкі адносных да таго, што прымяняюцца санкцыі. Але тыя, хто крытыкуе за ўвядзенне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, адначасова прапаноўваюць гэтыя санкцыі адмяніць за вызваленне палітзняволеных. Прабачце, калі бы не было санкцый, мы штосьці маглі бы прапанаваць? Так вось тое, што санкцыі ёсць, гэта ўжо ёсць хоць нейкі элемент сілы, нейкі аргумент, які мы можам скарыстаць пры дыскусіях, пры размовах, перамовах наконт вызвалення палітзняволеных. Таксама мы, што важна яшчэ зразумець, мы пакуль не чулі сігналу з боку рэжыму. Яны, на мой пункт гледжання, нейкі такі сумневны. Гэта не азначае, што мы не можам штосьці прапанаваць. Але з боку рэжыма яны гучаць усё ж такі сумневна. Я лічу, што трэба ўвесці яшчэ адзін дадатковы пакет санкцый, вельмі моцны. Ураўняць санкцыі як у адносінах Расіі, так і ў адносінах рэжыма Лукашэнкі. І размаўляць з ім пазіцыі сілы. Толькі з пазіцыі сілы мы можам дабіцца нейкіх вынікаў. Мы сёння не маем дастатковай сілы дзеля таго, каб дабіцца таго, чаго мы жадаем, вызвалення палітзняволеных, як мага большай колькасці людзей, альбо ўвогуле ўсіх. І трэба зразумець, што што мы прапаноўваем? Адмену санкцый. Але санкцыі былі ўведзены за праваабарончую тэматыку, самая маленькая частка, пазней, за захоп самалёта, значная частка, за міграцыйную вайну, якая не перапыняецца, за агрэсію. І гэта галоўныя пакеты санкцыйны. Яны нават з пункту гледжання юрыдычнага Еўрапейскі саюз не можа іх адмяніць, бо агрэсія працягваецца, бо з самалётам пытанне не вырашана, бо міграцыйная вайна працягваецца. Таму мы павінны таксама зразумець, што гэтую частку, якую мы можам прапанаваць у якасці, можа, пазіцыі на перамовы, яна ў нас не настолькі, ну, не настолькі вясомая, не настолькі буйная, каб рэжым гатоў быў бы пра гэта размаўляць. Бо ён кажа пра калійны угнаенне. Але калійны угнаенне, калі не памыляюся, санкцыі былі ўведзены за захоп самалёта і за міграцыйную вайну. І пазнейшы ў дадатку за агрэсію. Таму вось у гэтым узнікае пытанне. Так што я думаю, на сёння нам не хапае сілы, нам трэба гэту сілу ўзмацніць, і тады можна дабівацца вынікаў. Але гэта не азначае, што не трэба рабіць трэкі кропкавыя, індывідуальныя, з улікам магчымасцяў заходніх дыпламатаў, заходніх амбасадаў.
Ваша пазіцыя зразумелая, вы сказалі слова «сіла». Акрамя сілы мае быць настрой, мае быць аптымізм. Так? Вот цяпер вельмі шмат дрэнных навінаў. Я разумею, што вы і все беларусы адчуваюць, калі глядзяць на фото Нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага у кайданках у клетцы, так, калі чытаюць гэтае абвінавачванне Павлу Белавусу за беларускі нацыяналізм. А калі вот гэтыя страшныя судовыя прысуды кожны дзень з'яўляюцца ў навінах незалежных СМІ, што ў такі цяжкі час, які вот за 2,5 гады ўсё горшы і горшы становіцца кожны дзень, што вас трымае, што дае аптымізм? Я гэта слова, ну, прынцыпова ўсё ж такі ўжыла. Падзеліцеся, калі ласка.
Хочацца крычаць ад злосці, шчыра сказаўшы. Хочацца крычаць ад злосці. Гэта ўсё вар'яцтва, тое, што мы бачым сёння ў нашай краіны. Нават у самых страшэнных снах, ну, уявіць было бы цяжка, што гэта можа адбывацца ў Беларусі. Пры разуменні таго, які рэжым, як ён сабе павозіў да гэтай пары. Але сітуацыя больш комплексная, больш складаная. Я вяртаюся зноў да пытанняў палітзняволеных. Разумеючы і адчуваючы гэты боль, я не магу расказваць, можа, шмат і пра сітуацію, ситуацию с моим братом, але разумеючи гэты боль усіх родных и близких, я разумею, что ситуация больш складана. Гэта пытанне агрэсіі, гэта пытанне бесперапынку санкцій. Іх спачатку трэба перапыніць хаця бы як першы крок, бо калі мы дамовімся вызваліць пяцірох, а ён заўтра пасадзіць 50, ну, ці гэта будзем мы лічыць вынікам, кагосьці вызвалілі, а іншыя сем'і будуць цярпець пазней за сваіх блізкіх і родных. Матывуе мяне вера, вера ў тое, што мы вядзем барацьбу за праўду, за справедлівасць. За сонечны дзень. Я настолькі моцна ўнутры ў гэта веру, і калі нават у Варшаве я спатыкаю на вуліцы, вельмі часта вітаюцца беларусы, і мне дзяўчына адна сказала недаўна, я весь вечар праплакала. І гэта было, можа, звязана таксама з сітуацыяй беларуса, якога вы згадалі, вось гэтых апошніх затрыманняў, арыштаў. Але я сказаў, што, ну, канешна, плакаць не трэба, ці можа лягчэй стане, але у мяне упэўненасць у тым, што змены будуць. Не тое, што я маю надзею, я упэўнены ў гэтым. Але трэба не перапыняцца, кожнага дня і змагацца. Цяжка з партнёрамі, да, цяжка яны прымаюць рашэнні. Урсуля фон дер Лайн, тое, што зрабіла заяву апошнюю, ну, мы пачулі, што гэта была заява нават прачытаная па паперцы. Гэта значыцца, што гэта ўжо пазіцыя Еўрапейскага саюза. Але гэта вельмі складана дасягаць гэтых пазіцый, дасягаць і перспектыву крымінальнай адказнасці. Але я веру ў тое, што ўсе, хто вінаваты, будуць пакараны. Пакараны справедлівым судом. Судом, дзе суддзі будуць сапраўды называцца суддзямі, а не цыркам.
Дзякуй вялікі, Смадар Павал, што знаходзіце час прыйсці ў эфір «Свабоды прэміум». Дзякуй вялікі за ваш каментар.
Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзыту ўлады, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павал Латушка. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Гэта для нас вельмі важна. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», з вамі Алексей Знаткевіч. Што адбываецца з расейскімі войскамі ў Беларусі? І наколькі вялікая небяспека, што Расія пачне новае ўварванне з беларускай тэрыторыі ва Украіну? Пра гэта мы сёння пагутарым з кіраўніком праекту «Беларускі гаюн» Антонам Матолькам. Антон, добры дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час на гэтую размову.
Так, добры дзень.
У Беларусі стартавалі двухтыднёвыя лётныя вучэнні. Яны маюць праходзіць на ўсіх аэрадромах і на ўсіх аб'ектах супрацьпаветранай абароны Беларусі. Якія звесткі «Беларускі гаюн» мае цяпер пра гэтае вучэнне?
Мы внимательно адслежвалі і адслежваем да сих пор любое перемещение, которое сообщают белорусы и другими средствами, другими, вернее, способами по земле и в воздушном пространстве. И мы видели, на самом деле, когда на прошлой неделе прилетела первая эскадрилья из вертолетов, 12 вертолетов тогда прилетело в Мочуилище. Также прилетали и грузовые самолеты. Еще, кстати, в самом конце декабря, если не ошибаюсь, 8 или 9 рейсов в Мочуилище привозили неизвестный нам груз, но мы так предполагаем, что речь идет про ракеты, либо какое-то вооружение. вероятно, для этих так называемых учений. Внимательно следили и подтверждали еще до официальных данных информацию о прилетах Су-34 и Су-30 в Барановичи, которые буквально на днях приземлились там. Ну и продолжаем наблюдать. Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь, потому что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использования воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот, довольно высокий, на самом деле, фактор. И, ну, я бы на него, на самом деле, обращал, скажем так, больше внимания, чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск.
Ось якраз Генеральний штаб України зробив заяву, що у сувязі з гэтымі вучэннямі, які цяпер адбываюцца, значна павялічваецца рызыка абстрэлу, паветранага абстрэлу менавіта з тэрыторыі, з паветранай прасторы Беларусі. А вы бачыце нейкія канкрэтныя сведчанні, што ёсць гэтая небяспека, што яна падвышаецца вось менавіта праз гэтыя вучэнні, нейкія дзеянні канкрэтныя?
И да, и нет. С одной стороны, на самом деле, вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестская и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. А с земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяца назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И, ну, как бы, она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение прилета большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтвержденная информация о наличии в мочулищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну, не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из мочулищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они, ну, не все могут, скажем так, их остановить.
Антона, я хотел сейчас пытаться вас про иранские дроны, бо украинский бок заявлял, что, принамсі, и в неофициальных размовах заходние эксперты мне казали, что украинский бок им казал, что с территории Беларуси вялися запуски иранских дронов, которые бомбовали украинские города. Ці было некое подтверждение Гаюном этой информации? Ці вы ничего не знайшли такого?
Ни одного факта. Ни одного факта, ни прямого, ни косвенного мы так и не смогли найти. Мы не исключаем, что это могло быть при условии, например, что запуски этих дронов происходили или, условно говоря, в районе тех же Альманских болот или с территории Припятского радиационного заповедника или Чернобыльской зоны, где не живут люди, соответственно, никто бы нам об этом не смог сообщить. Но перемещение довольно специфических грузовиков, либо, ну, несколько раз проскакивала информация о том, что иранские инструктора находятся на юге Беларуси, в Гомельской области. У нас нет ни одного, ни прямого, ни косвенного подтверждения, поэтому, скажем так, мы опираемся на факты, и нету ни одного факта, подтверждающего этого. Поэтому мы пока все-таки предпочитаем говорить, что у нас нету подтверждения. Соответственно, мы предполагаем, что дроны могли использоваться, но мы этого не видим.
Поводле кіраўніка памежнай службы Украіны, у Беларусі цяпер прыблізна 11 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэта больш-менш адпавядае той лічбе, якую мае беларускі гаюн?
Да, да. До последних эшелонов, которые приезжали в Беларусь, там цифра была около 10 тысяч. Потом она временно увеличилась примерно до 12-13 тысяч. И вот последние дни мы видели, по сути, ротацию. То есть, ну, не ротацию, а когда вот этих подготовленных, вероятно, российских мобилизованных отвозили на Восточный фронт в сторону Луганской области Украины. Воевать, соответственно, частично снизилась. Поэтому цифра в 10, 11, 12 тысяч, она довольно реалистична. При этом я, наверное, хочу отметить, что это достаточно малое количество человеческого ресурса для какой-либо наземной операции. Если мы вспомним, что происходило в феврале 2022 года, количество российских военных, которые участвовали в переходе белорусско-украинской границы, варьировалось от 15 до 35 тысяч по разным подсчетам. Плюс была огромнейшая и довольно мощная поддержка и авиации, и большое количество относительно современной техники, которая была у россиян. Сейчас этого нет. То есть на данный момент в Беларуси просто не сконцентрировано то количество и людей, и техники, которое позволило бы проводить хоть какую-либо успешную для россиян успешную операцию в Украине.
А вы можете дать некую приблизную оценку? Вот из этих 11 тысяч приблизно кольки мобилизованные, яких только привезли учиться, а кольки людей уже больше-меньше подрихтованных, якія могут удельничать у неким потенциальным наземным ворванием или в неких военных деяниях супроть Украины?
У нас нету точных данных о проценте или там количестве людей, которые приезжали. Но мы считаем, что подавляющее большинство людей, россиян, которых привозили, это были мобилизованные, которых необходимо было обучить. А Беларусь была выбрана как площадка для тренировок, и Лукашенко, по сути, предоставил полностью вот такое, не то что даже тыловое обеспечение, а обеспечил подготовку российских военных, которые впоследствии едут в Украину убивать украинцев.
А за апошнія тыдні гэта неяк памянялася, ці стала больш ўжо падрыхтаваных вайскоўцаў, ці прыблізна столькі ж захавалася гэтая прапорцыя мабілізаваных, якіх толькі рыхтуюць?
Ну вот я говорил ранее, что несколько эшелонов были отправлены из Беларуси в сторону Луганской области. То есть мы предполагаем, что это как раз-таки те, которые были подготовлены, и их сразу же отправили на фронт. Что интересно, для российских ура-патриотических блогеров это была довольно негативная новость, потому что они считают, что их обмундирование, экипировка, она не соответствует тем задачам, которые им предстоит выполнять. И у них прямая цитата, что наших мальчиков отправляют с голыми руками воевать против украинцев. Поэтому даже русские, которые прям поддерживают войну и всячески ее освещают, не совсем поддерживают то, что происходит сейчас с российскими военными, которые сразу же после тренировки отправляются на фронт.
Люк Кофі, даследчык Гудзонскага інстытуту ў США, ён у гутарцы са свабодай сказаў так, што ва Украіне напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, новы наземны напад, разглядаюцца як пытанне часу, то бок гэта не пытанне, ці гэта адбудзецца, а пытанне, калі гэта адбудзецца. Вы ўжо выказалі, ну, в прынцыпе, скептыцызм у адносінах да гэтай новай наземнай аперацыі. Як вы лічыце, наколькі высокая ўсё ж рызыка, што гэты напад адбудзецца? І калі мы гаворым менавіта пра аперацыю расійскіх войскаў, пакуль не кранаем магчымы ўдзел беларусаў наўпрост у вайне?
Мой скептицизм относится только к фразе, что вот-вот завтра или в течение недели будет нападение, потому что для того, чтобы это произошло, должно произойти огромное количество изменений. То есть должно быть ввезено трехкратное количество тех войск, которые есть сейчас, то есть в три раза больше. Те войска, которые сейчас находятся в Беларуси, они находятся на отдалении от украинской границы. Самое ближайшее, что есть, это полигон под Барановичами. А Барановичи не возле украинской границы. Я думаю, белорусы это прекрасно понимают. И в том числе, и более того, вторая часть, большая часть россиян, они в Витебской области. То есть тоже достаточно, скажем так, далеко от украинской границы. Вероятность такого наступления, конечно же, может быть, но для этого необходимо выполнить, скажем так, несколько довольно явных ходов. И вот пока уровень угрозы наземной операции, он достаточно низкий. Когда он будет хотя бы средним, тогда можно говорить о каких-то сроках. Например, в течение 2, 3 или 4 недель мы ожидаем, например, вторжения. Сейчас я могу сказать, что в ближайшие 2 недели наземного вторжения мы явно не ожидаем, и это любое изменение, оно будет заметно. В первую очередь потому, что белорусы, которые сообщают эту информацию и в белорусский ГАЮН, и украинским военным через их средства связи, они следят за тем, что происходит в Беларуси, потому что они категорически не поддерживают войну и не поддерживают участие Беларуси в этой войне.
Але вы говорите именно про 2 тыдні. Вы могли бы сказать, коли вот теперь будет поставлена такая задача российским войскам, и вы побачите вот эти знаки, что, например, проходит передислокация на ближе до межи с Украиной. А вот этого момента до початку ворвания, сколько минимальный термин приблизный потребится российцам?
Ну, я бы ставил минимум 2 недели, но вообще я бы все-таки ориентировался на месяц. Потому что, кроме того, чтобы перебросить технику, необходимо обеспечить ее снабжение, необходимо обеспечить слаженность действий. То есть, ну, есть некоторые вещи, которые не позволяют просто перекинуть войска и сразу ринуть в бой. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что с украинской стороны приграничная территория заминирована, железнодорожные пути разобраны, дороги перерыты. То есть есть еще физические ограничения, которые не позволяют быстро продвинуться вглубь страны, как это произошло в случае прохода российских войск через Чернобыльскую зону с другой стороны Днепра и довольно близко, когда они подошли к Киеву, буквально за считанные часы, дни. Скажем так. Плюс подготовка украинцев. Мы прекрасно видим и работу теробороны, мы прекрасно видим и знаем по публичным сообщениям, что частично ВСУ было переброшено к северной границе Украины. Украина – граница с Белоруссией. Соответственно, украинцы понимают, что такой риск всегда может быть, и уже к этому готовы. То есть в случае переброски войск мы увидим тоже переброску украинских войск и вооружений.
А что крыницы белорусского ГУНа кажут про теперешние настрои у белорусским войску? Насколько там великая тревога и отчувание, что близким часом белорусские войсковцы могут саправды напросто удельничать в этой войне?
Я скажу честно, я не хочу спекулировать на этой теме, потому что, скажем так, очень мало людей имеют действительно доступ к действующим военным различного уровня, там от генералов до рядовых, и у всех будет свой замер аудитории, свои настроения, свои интересы, потому что очень много разных факторов. Я могу сказать, что всю ту информацию, которую мы получали в течение всего этого года, она, по сути, не менялась. Белорусские военные, люди, которые служат в армии Беларуси, подавляющее большинство задает один вопрос. Зачем нам участвовать в войне Путина, в войне Кремля против украинцев, с которыми нам нечего делить? Ну, то есть у белорусов, в том числе, которые служат в Министерстве обороны, у них нету имперских амбиций, даже несмотря на тот массив пропаганды белорусской, которая синхронизирована с кремлевской пропагандой, которую они получают каждый день, и при этом вопрос остается тот же, для чего это участие. Плюс, конечно же, белорусские военные очень четко увидели, что произошло с так называемой второй армией мира, с российской, через, особенно в конце марта, когда они, по сути, бежали из Киевской области, понимая полный провал на этом направлении. И очень сильно в моральном плане повлияло отступление от Харькова в первую очередь, и Херсона во вторую очередь. То есть дальше очень сильно влияют скандалы в российской армии среди и тех же вагнеровцев, и Пригожина, критика действий Путина и генералов, которые ему подчиняются. То есть они все это видят, и они понимают, что это не самый лучший, скажем так, вариант для действий их. Ну и плюс, я думаю, что со мной согласятся, в белорусском обществе и в военном, и в гражданском есть консенсус. Белорусы не принимают войну. Белорусы не поддерживают любое военное участие в любое военное действие. И для белорусов война – это равно что-то плохое, что... чему не хочет никто относиться. Чем дальше война, тем меньше понимания этого. Но как только, например, украинские там или какие еще ракеты прилетают по территории Беларуси, конечно же, война становится сильно ближе, и вот это вот страх и опасность перед войной, оно сильно увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки вот на основании всей этой информации можно, наверное, сделать вывод реального желания белорусов участвовать в войне. Конечно, везде есть фрики, везде есть абсолютно нездоровые люди, которые хотят убивать других людей, и им не важна причина, им нужен просто дать себе такую возможность, но я не думаю, что это действительно сколь значимо существенный процент.
Польский войсковый аналитик Конрад Музыка сказал у гутарцы со свободой, что коли будет новый наступ на территории Украины с территории Беларуси, наземный наступ, то этим разом украинцы обовязково ударят в отказ по российских военных целях на территории Беларуси. На вашу думку, какие цели найперш тут могут быть названы? По чем могут ударить украинцы, коли так отбудется?
Ну, во-первых, надо понимать, что то у Украины уже есть оружие, которое спокойно достанет до резиденции Лукашенко под Минском. То есть это достаточно большое расстояние. И ключевые объекты будут, на мой взгляд, это в первую очередь точки концентрации войск в приграничной территории. То есть это не какие-то базы, это вот где в данный момент находится концентрация, не знаю, топливозаправщиков, танков, БТРов, личного состава и тому подобное. Во вторую очередь, вернее, ну и параллельно с этим, это, я думаю, что могут быть бомбардировки по военным объектам, в первую очередь аэродромы. И есть три конкретные точки на юге Беларуси. Это Лунинец, это Великий Боков и аэродром там, и это Зебровка под Гомелем. Это может быть Барановичи, которые довольно близко примыкают к городу, и это может быть, могут быть даже Мачурищи. Возле Мачурищ находится так называемый центр «Купол». Это был центр управления российской армии, которые, где они размещались, начиная с февраля 2022 года и где-то до конца весны. И на третьем этапе это могут быть различные логистические объекты, которые важны для поддержки боеспособности армии. Это может быть и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, это могут быть хранилища и цистерны, хранилища для топлива в различных точках Беларуси. И это могут быть логистические пути, то есть железная дорога и перекрестки дорог, и обычные дороги, трассы, по которым могут перебраться большое количество войск. И да, в случае, когда Беларусь в виде режима Лукашенко ведет агрессию, а Лукашенко имеет непосредственное участие в этой войне, и он должен, по сути, обозначаться военным преступником, естественно, в военных действиях нету одностороннего участия. Вот Лукашенко предоставил территорию, с которой запускают ракеты. В любой момент по этим объектам, которые запускают ракеты, либо которые помогают сделать так, чтобы эти ракеты были запущены, может прилететь ответка. Я думаю, что и Лукашенко, и белорусские военные прекрасно понимают. И, возможно, в том числе вот эта вот история, что последний запуск ракет был 6 октября, который нам известен, в том числе потому, что понимание вот этого вот ответного удара был доведен до режима, и пришлось искать варианты. Видимо, таким вариантом стали базы для подготовки россиян.
Я хотел задать вам еще одно питание. Как у теперешних умовах, коли вашим информаторам, крыницам белорусского района в Беларуси погрожают вельми жесткие репрессии, как вы сдолели протягивать працу проекту и давать новую информацию каждый день?
Мы очень много чего не рассказываем. Наверное, все форматы, все инструменты, которые мы используем, и как и откуда мы получаем информацию. Пропаганда говорит, конечно, что мы получаем информацию от МИ-6, Моссада и Пентагона, но я бы сказал, наверное, скорее МИ-6, Моссад и Пентагон пользуются этой информацией. К сожалению, у нас от них информации нет. В первую очередь, все, что мы получаем от белорусов, и только благодаря белорусам мы имеем такой массив информации, который помогает украинцам. Я надеюсь, что украинцы, которые повально в последнее время любят обвинять всех белорусов во всех бедах, они будут об этом помнить, потому что, ну, как бы, если бы не белорусы, никакой такой информации у нас не было. Конечно же, использование Телеграма стало сильно усложнилось за последних полгода. Мы видели, когда в южных районах Белоруссии белорусские силовики, ГУБОПИК, КГБ работал совместно с контрразведкой Российской Федерации в поисках источников, потому что россияне, ну и, наверное, те, кто служит Лукашенко, они предполагали, что такую информацию будут сообщать, не знаю, активисты, журналисты, ну, те, кто был как-то ранее замечен. А оказалось, так или иначе, что вот это вот тотальный консенсус белорусов против войны в целом, он проникает во все сферы общества. И абсолютно разные люди в разное время различными способами передают эту информацию. Мы ищем варианты, как это можно сделать безопаснее. Мы будем внедрять или там использовать какие-то новые безопасные способы. Понятно, что уровень репрессий, он за прошлый год только увеличился. То есть каждый день 20-30 человек, когда арестовывают только по уголовным делам, это, ну, мне кажется, достаточно понятный, большой, высокий показатель. Но люди продолжают сообщать. Они понимают, несмотря на весь этот риск, люди прекрасно понимают важность и необходимость делиться такой информацией. Они понимают, зачем это. И, ну, я хочу сказать великий дякую за это. Это вельми, вельми, не то что приемно, это вельми потребно в этот час.
Дякую вам великий, Антон.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Антон Матолька, кіраўнік праекту «Беларускі гаюн». Вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, гэта таксама можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Вельми потребные у штодзённым житті да и у спеціальной терминологии назовы людей поводле їхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс по-латинску. Словы накшталт «наставник» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як «званар», «глядач», «вынаходнік», іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрыстіцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – гучнагаварыцель, глушыцель, вогнетушыцель, праявіцель або цепланасіцель. Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі.
Професор Стяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе я слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы, даўно і паспяхова змяніў наставнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або, прынамсі, выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос збаўца». Аўтамабілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй», а вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца ў адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – прапойца ды убійца. Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» – то не «праситель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельный». «Плавательный бассейн» по-беларуску зразумела «плавальны». «Верительная грамата» у дыпламатыі «даверчы ліст», які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі немало народных словаў. «Предстательная железа» не блытаць з вышэй згаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але наведніка афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык» – «шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русыфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у аднай з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнціс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так – ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў. Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агэнціс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
Где ж ты, я ваяры, что со мной ходили в Крым? Ты гей, ты гей, гей, вока-ка, что со мной ходили в Крым?
Друкуя друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хаменка.
З Крыму едуць три река, аюць. З Крыму едуць три река, аюць. Падвешены караку пад'яжа, аюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў воюш, вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар». адпаведнік расейскага балельщика. Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.